Норд сменил позу. Он хотел встать и поговорить с молодым человеком. Сказала же Делия, не жди, чтобы тебя представили. Но трудно было заговорить с незнакомым человеком, сказать ему, что это за узел у меня в голове. Развяжите его. Но ему надоело думать в одиночку. От этого в голове только завязывались узлы, и перед мысленным взором появлялись разные глупые картины. Молодой человек собрался уходить. Надо сделать над собой усилие. И все-таки Норд колебался. Его тянуло и отталкивало, тянуло и отталкивало. Он начал подниматься, но еще до того, как он встал на ноги, кто-то постучал вилкой по столу. Крупный мужчина, сидевший в углу, стучал по столу вилкой. Он подался вперед, как будто желал привлечь внимание и произнести речь. Это был тот, кого Пегги назвала Браун, а другие звали Николаем, и чью настоящую фамилию Норд не знал. Похоже, этот человек был навеселе. «Дамы и господа», — начал он. «Дамы и господа», — повторил он гораздо громче. «Это что, речь?» — насмешливо изумился Эдвард. Он полуобернулся на стуле и взялся за монокль, который висел на черной ленточке, как иностранный орден. Люди сновали вокруг с тарелками и бокалами, порой спотыкаясь о подушки, лежавшие на полу. Какая-то девушка полетела головой вперед. «Ушиблись?» — спросил молодой человек, подавая ей руку. «Нет, она не ушиблась. Но инцидент отвлек внимание от речи». Гул голосов поднялся опять, как гудение мух над сахаром. Николай сел на место и погрузился в созерцание то ли красного камня в собственном перстне, то ли разбросанных на столе цветов, белых и восковидных, бледных и полупрозрачных, и темно-красных, которые так сильно раскрылись, что были видны золотые сердцевины. А их опадающие лепестки лежали между взятых на прокат ножей, вилок и дешевых бокалов. Затем Николай встал. «Дамы и господа!» — начал он и опять постучал вилкой по столу. На мгновение воцарилась тишина. Через комнату прошагала Роза. «Ты собираешься сказать речь?» — спросила она. «Давай, давай, я люблю слушать речи». Она встала рядом с ним, приложив ладонь к уху, как военный. Гул разговоров возобновился. «Тихо!» — крикнула Роза. Она взяла нож и постучала по столу. «Тихо! Тихо!» Комнату пересек Мартин. «Из-за чего шумит Роза?» — спросил он. «Я прошу тишины», — сказала она, взмахнув ножом перед его носом. «Человек хочет сказать речь». Но Николай сел и невозмутимо воззрился на свой перстень. «Ну, правда же, она просто второе издание старого дяди Парджетера, командира кавалеристов, а?» — сказал Мартин, кладя руку на плечо Розы и поворачиваясь к Эллинор за поддержкой. «И горжусь этим!» — Роза опять махнула ножом в угрожающей близости от лица Мартина. «Я горжусь своей семьей! Горжусь своей родиной, горжусь своим полом, — перебил ее Мартин. — Да, — торжественно заявила она, — а вот ты чем гордишься? Она похлопала его по плечу. Самим собой? Не ссорьтесь, дети, не ссорьтесь, — прикрикнула Эллинор, чуть подвинув к ним свой стул. Они всегда ссорились, всегда, всегда. «Она была злючкой», — сказал Мартин. Он присел на корточки и стал смотреть на Розу снизу вверх, с тугими косичками. «И в розовом платьице», — добавила Роза. Она резко села, держа нож вверх лезвием. «В розовом платьице, в розовом платьице», — повторила она, точно эти слова ей что-то напомнили. «Так начинай же свою речь, Николай», — сказала Эллинор, повернувшись к нему. Он помотал головой. «Давайте лучше о розовых платьицах», — улыбнулся он. «Помните гостиную в доме на Эберкорн-Террес, когда мы были детьми?» — спросила Роза. «Ты помнишь?» Она посмотрела на Мартина. Он кивнул. «Гостиная на Эберкорн-Террес», — проговорила Делия. Она обходила столы с большим кувшином крюшона и остановилась перед Розой и Мартином. «Эберкорн-Террес!» — воскликнула она, наполняя бокал. Она вскинула голову и на мгновение предстала поразительно молодой, красивой и дерзкой. «Это был ад!» — крикнула она. «Сущий ад!» «Да ладно тебе, Делия!» — возразил Мартин, подставляя свой бокал. «Это был ад!» — повторила Делия. Она как будто забыла про свой ирландский акцент и говорила совсем просто, одновременно наливая напиток. «Знаешь, — обратилась она к Эллинор, — когда я еду на Паддингтонский вокзал, то всегда прошу водителя объехать это место подальше». «Хватит! — остановил ее Мартин. Его бокал был уже полон. «Я тоже ненавидел его», — начал он. Но тут подошла Китти Ласуэйт. Она держала перед собой бокал, точно жезл. «Что теперь ненавидит Мартин?» — спросила она, встав перед ним. Какой-то любезный господин подвинул позолоченный стульчик, на который она села. «Он всегда что-то ненавидел», — Китти поставила бокал, чтобы его наполнили. «Что ты ненавидел, Мартин, в тот вечер, когда у нас ужинал?» — спросила она. «Помню, ты меня жутко рассердил». Она улыбнулась. Мартин с возрастом стал похож на херувимчика, розовый и пухлый, с волосами, зачесанными назад, как у официанта. «Ненавидел? Никого, никого», — возразил он. «Мое сердце полно любви, полно доброты». Он засмеялся, салютуя ей бокалом. «Чепуха», — сказала Китти, — «в молодости ты ненавидел все». Она выбросила в сторону руку. «Мой дом, моих друзей». Она замолчала и слегка вздохнула. Она опять их вспомнила. Мужчин, стоявших в ряд. Женщин, державших края платьев двумя пальцами. Теперь она жила совершенно одна, на севере. «И могу сказать, что мне так лучше», — произнесла она в ответ своим мыслям. «Со мной там только один слуга, чтобы колоть дрова. И все». Последовала пауза. «Пусть же он скажет свою речь», — сказала Элинор. «Да, давай свою речь», — поддержала ее Роза. Она опять постучала ножом по столу, а Николай опять привстал. «Он что, собирается произнести речь?» — спросила Китти у Эдварда, который придвинул к ней свой стул. «Единственное место, где риторика теперь практикуется как искусство», — Эдвард сделал паузу, придвинул стул еще чуть ближе к Китти и поправил очки. «Это церковь», — закончил он. «Вот потому я за тебя и не вышла», — подумала Китти. Как его голос, его надменный голос, оживил образы прошлого. Полуупавшее дерево, дождь, крики старшекурсников, колокольный звон и ее мать. Но Николай встал. Он сделал глубокий вдох, отчего выпятилась его манишка. Одной рукой он теребил свою цепочку, другую простер в ораторском жесте. «Дамы и господа», — вновь начал он, — «от имени всех, кому сегодня здесь приятно находиться». «Громче, громче!» — крикнул молодой человек, стоявший у окна. «Он иностранец?» — шепотом спросила Китти у Элинор. «От имени всех, кому сегодня приятно здесь находиться», — повторил Николай громче, — «я хочу поблагодарить хозяина и хозяйку». «Ой, не стоит», — сказала Делия, проносясь мимо с пустым кувшином. И опять речь была смята. «Наверняка иностранец», — подумала Китти, «потому что совсем не стесняется». Николай стоял с бокалом в руке, улыбаясь. «Продолжайте, продолжайте», — подбодрила она его. «Не обращайте на них внимания». Она была не против послушать речь. Речи хороши для приемов, они подстегивают общее настроение. Китти стукнула бокалом об стол. «Вы очень любезны», — сказала Делия, пытаясь пройти мимо Николая, но он удержал ее за руку. «Однако меня благодарить не надо». «Но, Делия», — возразил он, не отпуская ее, — «дело не в том, что этого хочется вам, этого хотим мы. И это вполне уместно», — он сделал широкий жест рукой, — «потому что наши сердца полны благодарности». «Наверное, он сел на своего конька», — подумала Китти. «Видимо, оратор. Почти все иностранцы — ораторы». «Потому что наши сердца полны благодарности», — повторил Николай, соединив кончики большого и указательного пальцев. «За что?» — резко спросил чей-то голос. Николай опять замолчал. «Кто этот брюнет?» — шепотом спросила Китти у Элинор. «Я весь вечер гадаю». «Это Ренни!» — шепнула Элинор. «Ренни!» — повторила она. «За что?» — сказал Николай. «Вот об этом я и хотел бы рассказать». Он сделал паузу и глубоко вдохнул, отчего опять растянулся его жилет. Глаза его лучились. Казалось, он полон идущей изнутри благожелательности. Но тут вдруг над столом показалась голова. Рука сгребла горсть цветочных лепестков, а голос прокричал. «Красная роза, колючая роза, храбрая роза, рыжая роза!» И лепестки веером полетели в полную пожилую женщину, сидевшую на краешке стула. Она подняла голову, вздрогнув от неожиданности. Лепестки обсыпали ее, задержавшись на выдающихся местах ее фигуры. Она смахнула их. «Спасибо, спасибо!» — воскликнула Роза. Затем она взяла цветок и энергично стала бить им по столу. «Я хочу услышать речь», — заявила она, глядя на Николая. «Нет-нет-нет», — сказал он, — «для речей сейчас не время». И сел на свое место. «Тогда давайте выпьем», — предложил Мартин и поднял свой бокал. «За Парджетера, командира кавалеристов. Я пью за нее». Он со стуком поставил бокал на стол. «Ну, если вы все пьете», — сказала Китти, — «я тоже выпью. Роза, твое здоровье». «Роза — славный парень», — она подняла бокал. «Но Роза не права», — добавила она. «Сила всегда не права. Ты согласен, Эдвард?» Она похлопала его по колену. «Я забыла о последней войне», — пробормотала она себе под нос. «И все-таки», — продолжила она вслух, — «Роза имела мужество отстаивать свои убеждения. Она сидела в тюрьме, и я пью за нее». Китти выпила. «А я за тебя, Китти», — сказала Роза, и поклонилась ей. «Она разбила ему окно», — усмехнулся Мартин, «а потом помогала ему разбивать другие окна». «Где твоя награда, Роза?» «В коробочке на каминной полке», — сказала Роза. «Ты не выведешь меня из себя в это время суток, мой милый». «Лучше бы вы дали Николаю закончить его речь», — сказала Элинор. Сверху через потолок, отдаленно и приглушенно, донеслись первые танцевальные ноты. Молодежь, торопливо допивая остатки из бокалов, стала подниматься и уходить наверх. Вскоре оттуда послышался тяжелый и ритмичный топот. «Опять танцуют?» — спросила Элинор. «Это был вальс». «Когда мы были молоды», — сказала она, глядя на Китти, — «мы любили танцевать». Музыка как будто подхватила ее слова и перепела на старинный лад. «Когда была я молода, любила танцевать, любила танцевать. «А я терпеть не могла», — сказала Китти, посмотрев на свои пальцы, короткие и исцарапанные. «Как хорошо не быть молодой, не заботиться о том, что думают другие. Теперь можно жить, как хочешь, 70 лет». Она помолчала, а потом подняла брови, будто что-то вспомнила. «Жаль, нельзя начать сначала», — проговорила Китти. «Мы услышим вашу речь или нет, мистер?» — спросила она, посмотрев на Николая, чьей фамилии она не знала. Он сидел добродушно, глядя перед собой и проводя руками по цветочным лепесткам. «Что толку?» — сказал он. «Никому это не нужно». Они стали слушать доносившиеся сверху топот и музыку, в которой Элинор все слышались слова. «Когда была я молода, любила танцевать, и каждый парень лишь мечтал меня поцеловать». «Но я хочу речь», — повелительно заявила Китти. Это была правда. Ей хотелось чего-то освежающего, завершающего, но чего именно она не знала. Только не прошлого, не воспоминаний, настоящего, будущего, вот чего ей хотелось. «А вон Пегги», — сказала Элинор, посмотрев вокруг и увидев племянницу, которая сидела на краю стола, жуя бутерброд с ветчиной. «Иди сюда, Пегги», — позвала Элинор, — «поговори с нами». «Выскажись от лица молодого поколения, Пегги», — попросила леди Ласуэйт, пожав ей руку. «Я не молодое поколение», — сказала Пегги, — «и я уже произнесла свою речь там, наверху, и выставила себя дурой». Она опустилась на пол у ног Элинор. «Тогда Норт». Элинор посмотрела на пробор Норта, тоже сидевшего на полу рядом с ней. «Да, Норт». Пегги взглянула на Норта через колено их тетки. «Норт считает, что мы не говорим ни о чем, кроме денег и политики», — сообщила она. «Скажи нам, что мы должны делать?» Норт вздрогнул. Он было задремал, убаюканный музыкой и голосами. «Что мы должны делать?» — мысленно спросил он себя, просыпаясь. «Что же мы должны делать?» Он сел прямо. Пегги смотрела на него. Теперь она улыбалась. Ее лицо было веселым. Оно напомнило ему лицо их бабушки на портрете. Но ему оно предстало иным. Таким, каким он видел его наверху. Красным, насупленным. Как будто Пегги вот-вот заплачет. Правду говорило ее лицо, а не слова. Он вспомнил другие слова, сказанные ею: «жить по-другому, иначе». Он помолчал. «Вот для чего требуется мужество», — подумал он, — «чтобы говорить правду». Пегги ждала ответа. Старики уже судачили о своих делах. «Очень милый домик», — говорила Китти, — «там раньше жила сумасшедшая старуха. Ты должна погостить у меня, Нелл, весною». Пегги наблюдала за Нортом поверх краешка своего бутерброда с ветчиной. «Ты верно тогда сказала», — вдруг произнес он. «Совершенно верно». «Верно было то, что она имела в виду», — мысленно поправил себя он. «Верны были чувства, а не слова». Сейчас он ощущал то же, что она. Это все относилось не к нему, а к другим людям, к другому, новому миру. Престарелые тетки и дядья продолжали судачить над Нортом. «Как звали того человека, который мне так нравился в Оксфорде?» — спросила леди Ласуэйт. Норт увидел, как ее серебристое тело склонилось в сторону Эдварда. «Который тебе нравился в Оксфорде?» — переспросил Эдвард. «Мне казалось, в Оксфорде тебе не нравился никто». И оба засмеялись. Пегги все смотрела на Норта и ждала, что он скажет. А он следил за пузырьками в бокале, опять чувствуя, что у него в голове затягивается узел. Ему хотелось, чтобы существовал некто бесконечно мудрый и добрый, способный думать за него, отвечать за него на вопросы. Однако молодой человек с покатым лбом исчез. «Жить по-другому, иначе», — повторил Норд. Это были ее слова. Они совсем не выражали то, что он хотел сказать, но он должен был использовать именно их. «Теперь я тоже выставил себя дураком», — подумал он. И по его спине пробежало неприятное ощущение, как будто по ней полоснули ножом. Он прислонился спиной к стене. «Да, это был Робсон!» — воскликнула леди Ласуэйт. Ее трубный глаз прогремел над головой Норта. «Как же все забывается!» — продолжала она. «Ну, конечно, Робсон! А его дочь, которая мне тоже нравилась, звали Нелли. Она собиралась стать врачом». «Умерла, кажется», — сказал Эдвард.
«Умерла, правда? Умерла?»
Леди Ласуэйт помолчала. «Так, я хочу, чтобы ты произнес речь», — сказала она, повернувшись к Норту. Он чуть отодвинулся. «Хватит с меня речей», — подумал он. В руке он по-прежнему держал бокал, до половины заполненный желтой жидкостью. Пузырьки перестали всплывать. Вино было прозрачно и неподвижно. «Спокойствие и одиночество», — думал Норт. «Тишина и одиночество. Только в этом состоянии разум может быть свободен». «Тишина и одиночество», — повторял он про себя. «Тишина и одиночество». Его веки сами почти закрылись. Он устал, и его клонило в сон. Люди все говорили, говорили. Он хотел отделиться от них, отстраниться, представить, что он лежит на широкой голубоватой равнине с холмами на горизонте. Норт вытянул ноги. Где-то паслись овцы. Они медленно щипали траву, переставляя вперед то одну ногу, то другую. И блеяли, блеяли. До Норта не доходил смысла разговора. Из-под полуопущенных век он видел руки, державшие цветы. Тонкие, изящные руки. Но эти руки были ничьи. И цветы ли они держали, или горы? Синие горы с лиловыми тенями. Лепестки падали, розовые, желтые, белые, с лиловыми тенями падали лепестки. Они падают, и все покрывают, — прошептал он. Еще он видел ножку бокала, край блюдца, вазу с водой. Руки подбирали цветок за цветком, белую розу, желтую розу, розу с лиловыми долинами — в лепестках. Цветы перегибались через край вазы, разноцветные, с затейливыми формами, а лепестки падали и ложились, лиловые и желтые, как лодочки, как челны на реке. И Норт плыл по течению в челне, в лепестке, спускался вниз по реке, в тишину, в одиночество. «Есть ли более ужасная мука?» — вспомнились ему слова, как будто их произнес чей-то голос, чем та, которую способен причинить человек. «Проснись, Норт, мы ждем твою речь!» — разбудил его голос Кити. Ее милое румяное лицо склонилось над ним. «Мэгги!» — воскликнул он, сбросив остатки сна. Это она сидела рядом и опускала цветы в воду. «Да, теперь ее очередь говорить», — сказал Николай и положил руку ей на колено. «Говори, говори», — подбодрил ее Ренни. Но Мэгги отрицательно помотала головой. Ею завладел смех, он сотрясал ее. Она хохотала, откинув назад голову, словно одержимая добрым духом, который заставлял ее сгибаться и выпрямляться. «Точно деревце под ветром», — подумал Норд. «Долой идолов! Долой идолов! Долой идолов!» Ее смех звенел, будто деревце было увешано множеством колокольчиков. Норд тоже засмеялся. Они перестали смеяться. Этажом выше топотали ноги танцоров. Сирена протрубила на реке. По далекой улице загромыхал грузовик. Воздух вдруг заполнился трепетом звуков, как будто что-то выпустили наружу. Близилось начало дневной жизни. И этот хор, крик, перекличка, содрогание возвещали лондонский рассвет. Китти повернулась к Николаю. «А о чем была бы ваша речь, мистер?» «К сожалению, не знаю вашего имени», — сказала она. «Та речь, которую перебили». «Моя речь», — усмехнулся он, — «это была бы чудесная речь, шедевр». «Но как можно говорить, если все время перебивают? Я начинаю, давайте поблагодарим». И тут Делия говорит: «Не надо меня благодарить». Я начинаю опять: «Поблагодарим кого-нибудь, кого угодно». А Ренни спрашивает: «За что?» Я приступаю в третий раз, смотрю, а Элинор спит. Он указал на Элинор. «Так что толку?» «Нет, толк есть», — начала Китти. Ей все еще чего-то хотелось, завершения, росчерка. Чего именно, она сама не знала, и уже было поздно. Ей пора было уходить. «Шепните мне по секрету, что вы хотели сказать, мистер?» — попросила она. «Что я хотел сказать?» «Я хотел сказать...» Он сделал паузу, выставил руку и по очереди прикоснулся большим пальцем к остальным четырем. «Сначала я хотел поблагодарить хозяина и хозяйку. Потом я хотел поблагодарить этот дом». Он обвел рукой комнату, увешанную плакатами агента по продаже недвижимости, который давал приют влюбленным, творцам, мужчинам и женщинам доброй воли. «И, наконец», — он взял бокал, — «я хотел выпить за человеческий род». «За человеческий род!» Николай поднес бокал ко рту, который теперь переживает свое младенчество, и за то, чтобы он достиг зрелости. «Дамы и господа!» — воскликнул он, привстав и выпитив грудь. «Я пью за это!» Николай стукнул бокалом об стол. Бокал разбился.